Привет новоприбывшим. В эфире Шмулик Саминский. Мы продолжаем с вами изучение беседы, посвященной недельной главе Хукас. Вернее говоря, скорее, судя по тому, как эта беседа идет, разбору того дня, на который выпала суббота недельной главы Хукас в 1751 году, дня 10 Тамуза. Совмещение этого с седьмым днем недели, днем Святой Субботы. На последнем занятии мы с вами стали говорить о том, что 17 Тамуза, день поста, связанного с ужасными событиями, явившимися началом процесса разрушения Иерусалимского храма, 17-го Тамуза, которое было нашими пророками установлено в качестве постного дня, день, который содержит в себе в скрытой форме, на внутреннем уровне, большой позитив. Дело в том, что дни поста, с точки зрения своей природы, являются днями благоволения Всевышнего, большего благоволения Всевышнего к еврейскому народу, чем это в другие дни. Именно в эти дни раскрывается еще с большей силой, чем в дни, в которые случались благоприятные для евреев события, внимание и любовь к ним Всевышнего, которая заставляет Всевышнего самому собственными руками очищать их от того сквернения, в которое они влипли. И эта идея раскрывается в субботу, которая совпала с днем поста. Когда любой пост, кроме Йом-Кипур, ну, собственно, Йом-Кипур мы сразу с вами вынесли за скобки, поскольку Йом-Кипур не является постом, связанным с разрушением храма, это совершенно особый пост, это праздник вот такой, с таким вот странным регламентом, когда нельзя ни есть, ни пить в течение более суток. Все остальные дни постов, они в субботу переходят в состояние, подобное тому, в котором они будут находиться в дни освобождения, когда, согласно словам пророка, все дни постов, связанных с разрушением храма, они превратятся в дни радости и веселья, в праздники для дома Иуды, для евреев. И вот Ребе заметил в начале шестого пункта, в середине которого мы с вами сейчас находимся, что вот эта вот идея того, что суббота, совпадая с постом и выталкивая негативные аспекты, которые в посте есть, оставляет внутри себя тот позитив, который есть в дне поста, таким образом объединяя между собой 7 и 10, объединяя между собой благо, тоев, добро, которое было заложено евреям в дни творения, и 10 – благо, которое должны евреи раскрыть в творении, занимаясь изменением творения, занимаясь изменением мира. Это происходит по той причине, что в мире существуют эти две идеи. В мире и в Торе, как мы знаем с вами, Всевышний творил мир по Торе, смотрел в Тору и творил мир, соответственно, мир и Тора, они взаимосвязаны. С точки зрения письменной Торы, творение, оно было создано таким, что не подразумевало зла, обязывающего к посту, а с точки зрения устной Торы, в каком-то смысле слова пророков мы тоже можем назвать с вами устной Торой, хотя они входят в письменную Тору, входят в Танах, у них свой особый статус. С точки зрения устной Торы, с точки зрения того, как пророки, устанавливая посты, видели, оценивали мир в его нижних проявлениях, в его существовании нижнем, с этой точки зрения мир допускает неправильное осуществление свободы выбора, допускает грех и допускает естественным образом, вернее, не допускает, а даже обязывает к совершению тшувы в качестве исправления этого греха. И вот пост, как идея, связанная с тшувой, пост, как побуждение к тшуве, он соответствует, вот, получается, устной Торе. Мы с вами продолжаем двигаться по странице 415 в Сефер Исвайдос. С точки зрения Торы, в раскрытии в основном находится раскрытое благотворение. Что не так с точки зрения с Деврей Кабола, с точки зрения слов пророков, наподобие этого с устной Торы в целом. Раскрывается также скрытое добро, которое есть в творении, включая внутреннее добро, которое заложено в день поста, которое заложено в день поста, например, 17-го Тамуза. 17, напомню, это гематрия, числовое значение слова «таанит», слова «пост». Как она раскроется в будущем, когда превратятся эти дни в радость и веселье? Устная Тора позволяет нам также и в этих событиях усмотреть нечто доброе, усмотреть нечто, ведущее к добру. И в соответствии с этим понятна сила субботы, которая выталкивает танец, которая выталкивает постный день, которая заставляет пост перестать быть постом, а стать днем радости и веселья, наподобие того, как это происходит в дни освобождения. Поскольку суббота, она является праздником из Торы. Если вы помните, в самом конце предыдущего урока мы с вами объяснили простой смысл, согласно которому суббота выталкивает пост. Поскольку суббота, она из письменной Торы, а пост из слов пророков, статус этого установления, он является более низким. И, соответственно, пост менее приоритетен, скажем, чем Тора. Мы собрались с вами прояснить внутренний смысл этой закономерности. Так вот, поскольку суббота, она из письменной Торы, то есть она связана, в смысле, из Торы, из Хумаша, из Пятикнижия, и она связана с раскрытием добра, которое приходит свыше, то, что мы с вами сопрягли с числом 7, назовешь субботу наслаждением. Поэтому в этот день нет места для танец. Поэтому в этот день нет места для поста. За исключением Йом-Кипур, который происходит, установление которого происходит из письменной Торы. Но вместе с этим есть в субботу 17-го Тамуза также достоинство раскрытия внутреннего добра поста. Аспект, который связан был с нами с вами с 10, с числом 10. Поскольку вместо вот этого самого поста приходит взамен ему заповедь наслаждаться едой и питьем, этот день превращается в день радости наподобие и в качестве подготовки к выталкиванию поста, которое произойдет в полноте в будущем, когда превратятся эти дни в дни радости и веселья, в соответствии с известным высказыванием, которое касается 17-го Тамуза, выпавшего на Шаббас, «Аливайши и нитхи бишлеймус, вейхапих лазосн висимху». Дай-то Бог, чтобы он был вытолкнут окончательно и превратился в день радости и веселья. Седьмой пункт беседы. И вот в этом прибавляется еще больше субботы 10-го Тамуза. Когда 17-е Тамуза выпадает на Шаббас, когда 17-е Тамуза выпадает на субботний день, налагающий нас обязанность наслаждаться едой и питьем, тем, что на первый взгляд противоречит, противостоит постному дню, суббота до этого, из которой благословляется суббота 17-го Тамуза, она, естественно, всегда выпадает на 10-е Тамуза. И необходимо усмотреть в этом определенный намек, необходимо высказать в отношении этого определенную идею, на которую намекается тем, что из 10-го Тамуза благословляется 17-е Тамуза, выпавшее на Шаббас. Наподобие из идеи 7-го и 10-го, 7-го дня недели, субботы и 10-го дня, 10-го дня месяца Тамуз, объединение раскрытого добра и объединение скрытого добра, которое раскрывается в мире за счет работы низа, за счет работы евреев, которые служат Богу внизу в материальном мире, привлекается благословение, а благословение, само слово браха, оно содержит в себе оттенок значения привлечение свыше, привлечение сверху, привлекается нечто сверху, дается сила на то, чтобы наступающая суббота, она могла произвести объединение этих двух достоинств, этих двух преимуществ, преимущества раскрытого добра и преимущества добра скрытого в субботе 17-го Тамуза. Раскрытие добра субботы, которое приходит свыше, и раскрытие внутреннего добра 17-го Тамуза, которое по числовому значению равняется числовому значению слова «тоев» 17, «тоев» – благо, в Тамузе. За счет того, что в 10-м Тамузе, выпавшем на Шаббас, объединяются вместе 7 и 10, за счет этого в итоге 7 и 10 объединяются и в следующей неделе, даются силы на то, чтобы объединить 7 и 10 в 17 сумме 7 и 10, таким образом, что в следующей субботе раскрывается достоинство и самой субботы, и благо, заложенного в дне благоволения, особого благоволения Всевышнего в субботнем дне. И необходимо связать это также с 17-м Тамуза, с событиями 17-го Тамуза. 17-е Тамуза связано аж с пятью негативными явлениями, с пятью негативными событиями. Одно из этих событий – это то, что Моше Рабейну разбил в этот день Лухис. Этот день был тем днем, вернее, когда Моше Рабейну по приказу Всевышнего спустился с горы Синай и увидел, что евреи сделали золотого тельца, увидел, что евреи не дождались его прихода и натворили делов. И он разбил скрижали. Так вот, этот день разбития скрижалей, он стал траурным днем, стал постным днем. И что мы можем сказать? Это вещь достаточно известная, что мы можем добавить к этому. Мы можем заметить, что в отношении разбития скрижалей есть совмещение двух идей. Идеи негативные, негативные идеи. Здесь понятно, скрижали были разбиты. Тора, которую Всевышний хотел передать вот в такой форме евреям, вот разбилась. Что есть позитивная вещь в разбитии скрижалей, которая тоже, как, примерно как в дне поста, является внутренней вещью, является тем, что в раскрытую мы трудно обнаружить в этом событии. Скрытое благо, которое содержится в разбитии скрижалей, заключается в том, что за счет того, что были разбиты первые скрижали, за счет этого были даны вторые. А вторые скрижали, они обладали большим достоинством, чем первые скрижали, как объясняется в Мидраше. И поэтому говорит Святой Благословен Он Мойше, сказал Святой Благословен Он Мойше, «Ишер койхо шибарто, молодец, что разбил ты их». И вот это вот достоинство, оно раскрывается именно благодаря силе человека, способностям человека, служению снизу, наподобие достоинства служения тшувы. Но только что в этом получают после всего совершившегося помощь, поддержку от Всевышнего, который говорит «молодец» и «шеркойхахо». И в субботу, которая предшествует этому, предшествует событию 17-го Тамуза, которое происходит в субботе, которая происходит на протяжении 40 первых дней, которые Мойше находился на горе Синай. Мойше, как известно, спустился 17-го Тамуза с горы Синай, разбил скрижали, потом он поднялся на гору Синай опять на 40 дней. Потом он еще раз спускался, еще раз поднимался на 40 дней, с тем, чтобы в результате в Йом-Кипр спуститься к еврейскому народу со вторыми скрижалями и с прощением от Всевышнего за грех Золотого Тельца. Так вот, суббота 10-го Тамуза, понятное дело, она происходила, когда, в тот период, когда евреи выходили из земли Египта, происходила в тот промежуток времени, когда евреи еще дожидались Моше Рабейну, который не вернулся еще с горы Синай. Эта суббота относилась к тому времени, когда еще скрижали не были разбиты. Так вот, в эту субботу подчеркивается в раскрытии достоинство первых скрижалей, которые связываются с служением праведников, как и дарование Торы, оно связывается со служением праведников. И с этой точки зрения «Осо элыким эзодом йошерс» Всевышний сотворил человека прямым, сотворил человека праведным. Исходно он сотворил, как мы с вами выше сказали, мир благим, мир абсолютно хорошим, мир в том плане, в котором он был сотворен Всевышним до вмешательства в его функционирование человека с его свободой выбора. Он был абсолютно благ. И человек был сотворен Всевышним прямоходящим, он был сотворен Всевышним праведным, таким, который может, в принципе, не совершать греха, может не падать. Может не падать, соответственно, не будет необходимости подниматься. Но одновременно в этом заключено достоинство десятого, достоинство десяти, которое указывает на служение снизу, вплоть до Леосова Цадика и Батиюфта, вплоть до того, что в будущем, в дни Машиеха, вот эти два достоинства, достоинство того, что Всевышний сотворил человека праведным, и достоинство совершения тшувы, они объединятся между собой, они станут одним достоинством. Каким образом они объединятся? За счет того, что Всевышний, он вернет цадиким в тшуве, он вернет праведников в тшуве, праведников, которым в тшуве вернуться очень трудно. Праведникам трудно сделать раскаяние, просто по той причине, что им не за что делать раскаяние. Они не делали ничего плохого, они не падали для того, чтобы подниматься. Восьмой пункт беседы. И необходимо сказать еще несколько слов, внести дополнение в отношении связи между недельной главой и этой субботой. Недельная глава, которую мы с вами изучаем на этой неделе, недельная глава Хукас. Причина, по которой сказано, смысл, с которым сказано «Зоис Хукас Атеиро» в отношении заповеди «Красной коровы». Наша недельная глава называется «Хукас» по той причине, что в начале нее излагается «Хойк». Излагается заповедь, в отношении которой сама Тора говорит «Зоис Хукас Атеиро». Это устав Торы. Если вы помните, пару недель назад мы с вами обсуждали разные типы заповедей «Мишпоти, Мейдис, Вихукин». Заповеди рациональные, отчасти рациональные, и заповеди полностью иррациональные. Заповеди, у которых с точки зрения внешней, с точки зрения раскрытой, нет никакого объяснения. Выдающимся примером таких заповедей является заповедь «Красной коровы». Заповедь, которая связана с очищением от самого сильного осквернения, осквернения мертвым, которое осуществлялось за счет, осуществлялось при помощи только одного ухищрения, одной процедуры, обрызгивания оскверненного мертвым смесью воды. Эта вода тоже должна была отвечать определенным требованиям, в котором был растворен пепел красной коровы. Красная корова должна была быть действительно красной, она должна была быть абсолютно рыжей, в ней не должно было быть даже двух черных волосков, расположенных вместе. И процессу ее сжигания и растворения ее пепла в воде, и все детали, сопутствующие ему, они очень строго регламентируются Торой. Вот получавшаяся в результате смесь, она обладала способностью очищать еврея от осквернения мертвых. Процесс это абсолютно иррациональный, как мы с вами сказали. Однако хасидизм и внутренняя Тора объясняют определенные смыслы, определенные оттенки, значения, которые она обладает. Так вот, причина, по которой сказано «Зоис хукас атеиро», причина, по которой в отношении заповеди «Красной коровы» говорится «Это устав Торы», несмотря на то, что на первый взгляд это всего лишь одна заповедь из множества других заповедей Торы, объясняется в хасидизме. По той причине, что эта заповедь отличается от всех других тем, что в ней объединяются вместе два движения. Движение «рыцой» и «шоев». Движение поступательное, направленное к источнику. Помните, когда-то мы с вами говорили о том, что душа еврейская, она постоянно находится в состоянии некоторой такой вибрации. Она устремляется с одной стороны ко Всевышнему, с другой стороны ощущает, осознает свою обязанность находиться внизу, находиться в материальном мире и совершать свое служение именно внизу. Так вот, эти самые движения «рыцой» и «шоев», они, кроме еврейской души, да, присутствуют и раскрываются в самом регламенте вот этой вот заповеди «Красной коровы» и изготовления ее пепла. Сожжение «Красной коровы», которая олицетворяет собой движение «рыцой», движение, направленное на поднятие, как огонь постоянно поднимается вверх, движение, направленное к источнику. Огонь, как объясняется во внутренней Торе, направлен всегда вверх, потому что он устремляется к источнику огня, располагающемуся свыше, в высших сферах. И «носен выносен майм хаймел кели». И вторая составляющая процедуры изготовления вот этого пепла поместит живую воду в сосуд. Необходимо было воду вылить в сосуд. Движение воды – это движение сверху вниз, движение проливания сверху вниз. Это идея возвращения, возвращения в сосуды. В обоих этих процессах «рыцой» и «шоев» на эти два общих процесса разделяется, собственно, Тора. Эти два процесса исчерпывают идею Торы. Устремленность и жажда вверх к источнику, то, что связано с любовью, движение, связанное с любовью, движение устремленности к источнику, направленное на объединение с источником, движение, подобное движению огня, когда еврей, он хочет подняться и включиться в источник, он хочет соединиться с источником, даже если это угрожает автономии его существования, даже если это угрожает его индивидуальности и так далее. И привлечение, и возвращение для того, чтобы привлечь божественность вниз, сделать жилище ему благословенному в нижних, что обязывает еврея находиться именно снизу, обязывает его быть душой, одетые в материальное тело, которое функционирует, которое действует внизу. И необходимо сказать, что «рыцой» и «шоев», вот это вот движение, направленное к источнику и, наоборот, от источника вниз в материальный мир, они подобны делению между 7 днями недели и 10 днями месяца. «Рыцой» — движение, направленное к источнику, указывает на служение жажды и поднятия вверх от материального мира вплоть до скончания души и оставления ею границ материального тела, наподобие 10. Помните, число 10 мы с вами связали с теми аспектами божественности, которые выходят за рамки материального мира, теми аспектами божественности, которые не способны одеться в мир. И поэтому душа, осознавая их, устремляется туда и как бы находится в раздрыге сама с собой, поскольку она обязана находиться внизу, но хочется ей туда, где находится полнота божественности, высший мир, которая достигает бесконечности, безграничности, которая выше мира. А «шоев» – возвратное движение, это работа сверху вниз, привлечь света в сосуды, которые расположены снизу, служение человека как души, находящейся именно в материальном теле, привлечение светов именно вниз, в материальный мир, в сосуды тела и творения, наподобие идеи семи рамок творения. И полнота творения заключается в объединении, полнота служения, простите, заключается в объединении между ними. Вместе с устремленностью и скончанием души из тела должно быть служение души, как она одета в тело. И в самом устремлении вверх должна ощущаться задача, намерение привлечь этот верх вниз. А в спускании вниз должно ощущаться намерение Валкорхухатыхай, о котором говорится в Пиркей Овейс, что вынужденным образом ты жив, поскольку, будучи с душой в материальном теле, ты все равно находишься в движении рыцой, в движении устремленности вверх, в постоянной устремленности к своему источнику. Давайте сейчас на секундочку, на 4 минуты прервемся и продолжим свои занятия после перерыва.